Протесты во Франции, перебои с поставками топлива, судебные прения на процессе по второму делу ЮКОСа, иски Лужкова в московских судах в новой политической обстановке. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и очередная история Запада и Востока в этом части нашей программы. Во Франции, где массовые протесты против пенсионной реформы привели к серьезным перебоям с поставками автомобильного топлива, правительство минувшей ночью попыталось использовать силовые методы для восстановления топливного снабжения. Напомню, дефицит бензина в стране начался после того, как к забастовкам примкнули работники нефтеперерабатывающих заводов и топливных хранилищ. С подробностями Елизавета Алисова.
Минувшей ночью французские власти с помощью полиции начали брать под контроль топливные хранилища, которые блокируют бастующие работники. Силы правопорядка эвакуировали бастующих с трех крупных топливных хранилищ – в Ла-Рошелле, Донже и Ле-Мане на западе Франции. Эта часть Франции наиболее страдает от дефицита горючего. Сегодня утром министр внутренних дел Брис Ортефио заявил, что власти возьмут под контроль столько топливных хранилищ, сколько понадобится. Позднее Николя Саркози объявил в своем обращении к Совету министров, что он отдал распоряжение взять под контроль властей все хранилища для того, чтобы ситуация нормализировалась как можно быстрее. На сегодняшний день во Франции каждая третья автозаправка испытывает нехватку топлива. Президент Ассамблеи торговых и промышленных палат Франции Жан-Франсуа Бернарден призывает бастующих к сознательности. По его словам, десятки тысяч предприятий страдают от забастовочного движения.
Право на забастовки и на манифестации – это одно, а вот препятствовать работе остальных граждан – это другое. Повсюду во Франции предприятия сегодня испытывают затруднения в связи с тем, что их сотрудники не могут добраться до своих рабочих мест, а поставщики не в силах осуществлять доставку товаров. Мы предупреждаем, что складывающаяся ситуация вызывает у нас все больше и больше беспокойства. Большая часть наших предприятий, как персонажи Бесны Лафонтена, про заболевших чумой зверей. Все они не умрут, но болезнь поразила каждого из них. Очевидно, что ситуация становится все более сложной. Для некоторых предприятий это будет иметь очень серьезные последствия. Нельзя забывать, наши предприятия и так в сложной экономической ситуации. Они только что вышли из экономического кризиса, поэтому продолжение сложившейся ситуации представляет серьезную опасность.
В Лионе на юго-востоке страны сегодня снова беспорядки. Как передает информационное агентство France Press, сегодня утром группы молодых людей бегали по центру города между кордонами полицейских. На одной из центральных улиц горел грузовик. Центр города патрулирует полицейский вертолет. Напомним, что вчера группа молодых людей из неблагополучных пригородов устроили в центре города беспорядки. 6 автомобилей были подожжены, 21 перевернут, 9 магазинов разграблены. Вчера полиция Лиона арестовала 74 человека. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Обсуждение ситуации во Франции мы продолжим вместе с корреспондентом Радио Свобода в Париже Семеном Мирским, который находится на линии прямого эфира. Здравствуйте, Семен. Семен, в последние дни тактика протестов изменилась. Демонстранты попытались оставить Францию без топлива для машин, а это, надо сказать, оружие грозное. Если раньше забастовки влияли в основном на полеты, на междугородние сообщения, то нехватка бензина касается всех, по крайней мере, всех автомобилистов. До сих пор большая часть французов по вопросом поддерживали забастовщиков, а чего ожидают сейчас, учитывая усилия правительства, спада протестов или того, что они неконтролируемо будут разрастаться, насколько велика опасность хаоса?
Добрый день, Валентин. Опасность хаоса не только реальна, она к тому же и велика. Вдобавок к тому, что до меня уже сказала Елизавета Алисова, я просто добавил бы, что количество арестов, произведенных среди грабителей и громил, о которых она тоже говорила, измеряется не десятками, а сотнями. А даже более 1000 человек уже было задержано, и по данным на сегодняшние обеденные часы, 149 человек уже предстали перед судом. Хаос уже воцарился на отчасти, по меньшей мере, на улицах того же города Лиона, одного из крупнейших городов Франции. Банды действуют по давно опробированной схеме, по методу, что называется, действовать под шумок. они вливаются в ряды демонстраций школьников и студентов, маршируют вместе с ними стройными колоннами, но в какой-то момент они покидают кортеж и переходят к своему основному занятию, то есть грабежу и поджогам.
Семен, простите, я вас перебью. Вы говорите о том, что в акциях протеста принимает участие молодежь, хотя, в принципе, протесты касались против пенсионной реформы, и, казалось бы, напрямую молодежь не затрагивает. Насколько французское правительство, учитывая память о студенческих волнениях 68-го года, боится массового выхода молодежи на улицы?
Разумеется, помня, что произошло 42 года тому назад, и память о тех событиях в памяти людей среднего и старшего поколения еще очень свежа. Вплоть до того, что здесь говорят, что и нынешняя молодежь должна пройти своеобразный ритуал инициации. Знаете, как в примитивных племенах проходит процесс инициации подростки, прежде чем стать полноценными мужчинами. Но это как бы психологическое или даже психоаналитическое аспект этой проблемы. Если же говорить о политике, то налицо парадокс. Если пенсионный возраст, согласно проекту реформы, будет повышен с нынешних 60 до 62 лет, то это объективно пойдет на пользу молодежи, которая сегодня только выходит на рынок труда. То есть молодежь, в принципе, должна была бы поддерживать реформу Николя Саркози, но она, как видим, выступает против этой самой реформы. Так что они действуют против своих собственных интересов. И еще один момент очень важный. В случае сохранения ситуации, при которой люди, работающие во Франции, выходят на пенсию в 60 лет, то есть если реформа Саркози провалится, то, учитывая общий экономический спад в индустриально развитых странах, в каком-то весьма недалеком будущем не будет альтернативы сокращению пенсий. Но об этой, кстати, вполне реальной угрозе улица сегодня не думает, ибо улица, как известно, думать не умеет, Валентин.
Большое спасибо, Семен. Напомню, что ситуацию во Франции, где продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы, мы обсуждали с корреспондентом Радио Свобода в Париже Семеном Мирским. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизил-Юртовском районе Дагестана шел бой сотрудников милиции с вооруженной группой. Информация о потерях не поступала. Госдума России приступила к рассмотрению в первом чтении проекта бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил Конституционный суд России. В Таганроге, в городе Ростовской области, городскую прокуратуру пикетировали жены офицеров милиции, которые утверждают, что их мужей оклеветали, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот тема программы. «Между стеллажами» пражский поэт Сергей Магит представляет новую книгу стихов. «Мои герои – жертвы скуки». Лауреат Небукеровской премии Ли Рурк и его роман «Канал». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 21 час по московскому времени сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжаются прения сторон. Уже несколько дней на процессе выступают государственные обвинители. И уже несколько дней наблюдатели ждут момента, когда станет известно, какого наказания сторона обвинения потребует для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом процесса места следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Если сначала государственные обвинители убеждали журналистов в том, что их речь закончится в течение 4 дней, то сегодня становится совершенно очевидным, что вряд ли они закончат и к завтрашнему дню, поскольку они исследуют все больше и больше деталей. В частности, сегодня речь идет о легализации. По версии государственных обвинителей, Ходорковский и Лебедев легализовывали похищенную нефть путем совершения сделок с нефтедобывающими компаниями ЮГОСа. В доказательство этой позиции прокуроры приводят протоколы собрания акционеров, договоры о передаче полномочий исполнительных органов компании ЮКОСРМ, и в который уже раз прокуроры ссылались на документ под названием «Управление предприятиями Роспрома материнские управляющие компании», в котором, по версии следствия, расписана большая часть преступных схем и замыслов Ходорковского и Лебедева. Защита неоднократно заявляла о том, что этот документ не что иное, как фальсификация. В деле отсутствует его оригинал, но только при наличии такового прокуроры могли бы опровергнуть утверждение защиты Ходорковского и Лебедева о том, что резолюция Ходорковского на этот документ перенесена путем фотомонтажа. Гособвинители говорили также о трансферном ценообразовании, которое, впрочем, до 2003 года считалось приемлемым и законным с точки зрения действующего на тот момент законодательства Российской Федерации. Тем не менее, гособвинитель Гюльчихра Ибрагимова подчеркнула Ходорковскому и действующим совместно с ним членом организованной преступной группы было заведомо известно, что своими действиями, изъятию по трансферным ценам всей добываемой нефти, они причиняют нефтедобывающим предприятиям убытки, что влечет к занижению их прибыли. И Ходорковский и Лебедев неоднократно в ходе судебных слушаний обращали внимание и суда, и гособвинителей на то, что этот довод звучит как минимум странно, учитывая, что все нефтедобывающие компании ЮКОСа были в его 100% собственности, ни о какой самостоятельности речи и быть не могло.
Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за ходом процесса по так называемому второму делу ЮКОСа. Продолжим говорить о судебных процессах в столице. Московские суды продолжают рассматривать иски, поданные бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и его женой Еленой Батуриной против критиков политики экс-градоначальника. С лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвавшего столичное правительство источником коррупции, а его членов мошенниками, Юрий Лужков и его бывшие коллеги хотят взыскать в общей сложности 63 миллиона рублей. Этот иск рассматривает Савеловский суд Москвы. В арбитражном суде Московского округа рассматривается кассационная жалоба ЗАО «Интека» по иску к автору доклада «Лужков. Итоги» Борису Немцову с требованием опровергнуть некоторые фрагменты исследования. Рассказывает Любовь Чижова.
Савеловский суд Москвы продолжит рассмотрение иска о защите чести и достоинства, поданных экс-мэром столицы Юрием Лужковым и членами московского правительства к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 16 ноября. Конфликт между лидером ЛДПР и правительством Москвы произошел в октябре прошлого года. После встречи с президентом Дмитрием Медведевым Владимир Жириновский назвал московское правительство источником коррупции, а его членов – мошенниками. Арбитражный суд Московского округа продолжает рассмотрение кассационной жалобы за ЗАО «Интека», которое возглавляет жена бывшего мэра Елена Батурина, в отношении автора доклада «Лужков. Итоги» Бориса Немцова. О сути претензий Елены Батуриной и о перспективах дела говорит адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров.
Из всего многостраничного доклада Елена Батурина смогла наскрести опровержений тех эпизодов, которые она требует опровергнуть, всего лишь на 6 небольших эпизодов. То есть это 5 предложений из самого доклада, и 6-й это вывод, который она делает на основании того, что она прочитала. Арбитражный суд города Москвы и апелляционный суд, 9-й апелляционный арбитражный суд, постановили оставить в силе, как не подлежащее опровержению, все самые основные моменты доклада о том, что права на застройку и инвестиционную продажу, коммерческую продажу объектов недвижимости Батурина получала из рук своего мужа. Это правда, и, собственно, суды первой, особенно второй инстанции так и написали. Второй момент – это то, что во многих этих постановлениях содержатся льготы для фирмы «Интек», фирмы жены бывшей мэра города Москвы Юрия Лужкова. Это тоже правда, и тоже прямо следует из решения суда, арбитражного суда первой инстанции, из апелляционного определения. И, наконец, третий момент очень важный – это афера с 58 гектарами в западном округе города Москвы. Это часть того большого куска земли, даже гораздо большего, чем эти 58 гектаров, о которых, кстати, говорил и президент Медведев. Вот там, где посольствам различных государств не досталось земли для строительства своих резиденций, то, что им было обещано. Вот это, как я понимаю, самый опасный для Батуриной момент. И суды первой и второй инстанции постановили это не опровергать как соответствующее действительности. Ну и, наконец, две маленькие фразы о странной ситуации с приватизацией ДСК-3, домового строительного комбината номер 3 в 2001 году. И утверждение, по сути, оценочное утверждение Бориса Немцова о том, что нигде бизнес Батурина не развивается успешно, кроме Москвы. Это, кстати, правда, но это оценка. Вот эти две небольших фразы абсолютно второстепенных суды первой и второй инстанции постановили опровергнуть. В этой части мы подали конституционную жалобу. Надеемся, что суд конституционной инстанции все-таки постановит не подлежащим опровержению ни одну фразу.
Вадим, как вы считаете, может ли повлиять на процесс судебный отставка Юрия Лужкова?
Конечно же, ирония судьбы в том, что, собственно говоря, Лужков в московских судах общей юрисдикции, а позднее и Батурина в арбитражных судах, это все-таки разные суды, пытались опровергнуть те фразы и те утверждения, которые, по сути, которые впоследствии мы услышали из уст главы страны. Что касается влияния отставки Лужкова на решение арбитражных судов, она, в общем-то, не столь очевидна по той простой причине, что эта система арбитражных судов, конечно же, нельзя недооценивать роль административного ресурса, но изначально они все-таки в несколько меньшей степени зависят от властных структур города Москвы. Мы надеемся на объективное рассмотрение. Большую часть, кстати, у Батуриной мы выиграли и при живом и действующем Лужкове.
Оппозиционный политик Эдуард Лимонов, сказавший в 2007 году, что московские суды подконтрольны Лужкову, был приговорен бабушкинским судом столицы к возмещению морального вреда Юрию Лужкову, который бывший мэр оценил в 500 тысяч рублей. В то, что после отставки градоначальника московские суды начнут пересматривать решение, принятое в пользу Лужкова, Эдуард Лимонов сомневается.
500 тысяч рублей у меня не изъяли, потому что их у меня нет. Но я хочу сказать, какие аргументы? Разве принято в отношении Лужкова какое-либо судебное решение? По-моему, никакого. То, что его отправили в отставку, еще не повод для пересмотра судебных дел. Так вот устроена судебная система, увы.
После отставки Юрия Лужкова станут ли московские суды, скажем, более беспристрастно и, может быть, более объективно рассматривать какие-то иски, связанные вот с бывшим мэром и его женой?
Может быть, новый мэр, вот Собянин, будет для них авторитетом. Я не знаю, мы увидим. Дело не только в московских судах, дело во всех, в ансамбле наших судебных органов, и далеко не все судьи исполняют вот черную работу угождения руководителям там регионов и руководителям страны. В каждом районном суде имеются несколько таких вот, как мы их называем, расстрельных судей, да, и вот они исполняют эти обязанности. Еще не всякий судья пойдет, поэтому вообще должны быть пересмотрены судебные нравы прежде всего. И судьи, я повторяю, с 94 года, что судьи должны быть выбраны в России, так же, как и руководителем отделений внутренних дел, то есть районных отделений милиции. Тогда у нас не будет рая, да, земного, но будет более объективное поведение и судей, и начальников милиции. Они будут ориентироваться на избирателя, а не на начальника.
Говорил оппозиционный политик Эдуард Лимонов. Не надеясь на российские суды, он подал жалобу в Страсбургский суд на иск, выигранный Юрием Лужковым. Лимонов утверждает, что было нарушено его право выражать собственное мнение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор публикаций российской и западной прессы на научные темы. Обзор подготовил Александр Сергеев.
Эта неделя проходит под знаком публичных обращений российских ученых к власти. Мотивы привычные – недофинансирование и проникновение лженауки в органы государственного управления. Ученые и сотрудники Академии наук снова выходят на улицу, пишет интернет-издание «ГЗТ.ру». Всероссийский митинг протеста ученых из Академии наук пройдет в четверг, 21 октября, в Москве на набережной Тараса Шевченко, 15, напротив метро «Выставочная». Организаторы ждут около 1000 научных работников со всей страны. Начало митинга в 11 часов. Профсоюз сотрудников РАН объявил, что от президента и правительства потребуют решения жилищного вопроса, повышения стипендий, увеличения финансирования РАН и отставки министра образования и науки Андрея Фурсенко. Митинговать ученых заставляет хроническое недофинансирование науки и то, что их обращения игнорируются властью. Конкретным же поводом стали планы сокращения бюджета Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Это два основных источника финансирования фундаментальных исследований на конкурсной основе. «Если мы не предотвратим разрушение работающей грантовой системы, то дорого заплатим за это», цитирует издание «ГЗТ.ру» слова из обращения к научным сотрудникам и преподавателям, опубликованного на сайте Scientific.ru. Обращение призывает направлять письма в поддержку грантовых фондов в Госдуму, президенту, а также в Министерство финансов и Министерство науки и образования.
Информационное агентство «Росбалт» сообщает о другом обращении ученых к высшим должностным лицам страны. Цитата. Ученые требуют тщательного расследования деятельности лиц, причастных к лоббированию скандально известного коммерсанта Виктора Петрика. Ученые также обратились к депутатам Госдумы РФ с призывом дать оценку действий председателя Госдумы Бориса Грызлова, который, далее Росбалт цитирует текст обращения, имея совместный с Виктором Петриком патент на одну из технологий водоочистки, рекламировал в публичных высказываниях деятельность самого Петрика и его фильтры, открыто используя при этом авторитет своего высокого государственного поста. Конец цитаты. Обращение размещено на специально созданном сайте лженауки.нет и приурочено к открытию в Москве форума «Чистая вода-2010», в котором участвуют высокопоставленные функционеры партии «Единая Россия», а также структуры Виктора Петрика. В обширных приложениях к обращению вся информация по скандалу систематизирована и сопровождается ссылками на документы и публикации. За первые два дня подписи под обращением поставили более 400 человек.
Совсем другой характер носит острая проблема мировой науки, к которой привлекает внимание журнал Nature. Большинство ученых сами пишут компьютерные программы для обработки экспериментальных данных или для проверки теоретических моделей. Однако в научные публикации попадают лишь описания методов и математические формулы, которые не могут заменить реально применявшийся в работе компьютерный код. Острота этой проблемы пока недооценивается учеными. Многие не только не публикуют, но даже не хранят рабочие программы. Но в результате подрываются самые основы научного метода, поскольку полученные результаты становятся невоспроизводимыми, а порой даже непроверяемыми. Отказываясь вместе с результатами публиковать свои программы, ученые приводят разные мотивы. «Это не принято делать», «Мне придется сопровождать и исправлять код», «Программы принадлежат моему институту», «Готовить программу к публикации слишком трудоемко». Но на все эти возражения в статье даются ответы.
Печальное известие пришло на выходных из Соединенных Штатов. 14 октября скончался Бенуа Мандельброд, пишет интернет-издание «Лента.ру». Человек, подаривший миру фрактальную геометрию. Он умер от рака в обычном хосписе в городе Кембридж, штат Массачусетс, в возрасте 85 лет. Мировые информационные агентства сообщили об этом только спустя три дня, 17 октября. Мандельброду мы обязаны термином «фрактал». Строгого математического определения для него нет, но обычно так называют масштабно самоподобные геометрические фигуры, у которых части похожи по форме на целое. Такие фигуры как бы бесконечно повторяются в разных масштабах. Самое известное произведение Мандельброта – книга «Фрактальная геометрия природы», продолжает «Лента.ру». Это скорее научно-популярный труд, в котором Мандельброд собрал самоподобные структуры из самых разных разделов математики, снабдив их описание богатыми иллюстрациями. Именно эта книга сделала фракталы популярными среди физиков, которые нашли им множество применений, от описания формы пылинок до распределения галактик во Вселенной.
Обзор российской и западной прессы на научные темы подготовил Александр Сергеев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Россия заняла в этом рейтинге 140-е место. В Кабардино-Балкарии в перестрелке погиб милиционер, убиты три боевика. По сообщению властей, столкновение между сотрудниками милиции и вооруженной группой произошло на территории одного из предприятий в городе Тырнаус. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил Конституционный суд России. Поводом к рассмотрению дела послужил запрос Ногайского районного суда Дагестана, куда обратилась вдова военнослужащего, погибшего в 2006 году в Грозном. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Министр финансов Джордж Осборн заявил, что к 2015 году намечено сократить расходы казны на 83 миллиарда фунтов. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которым перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы. Блокада хранилищ привела к перебоям с горючим. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, сегодня, как и вам прекрасно известно, не очень быстрый, как говорят в журналистских кругах, информационный день. И только сейчас я определился с главной темой программы. Пожалуй, это будут социальные проблемы Франции, протесты, о которых недавно и в вашем эфире шел разговор. Посмотрим, как будет там развиваться эта драматическая ситуация, удастся ли Николя Саркози все-таки продвинуть свой проект пенсионной реформы. Поговорим о различных судах против и за бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, о том, как в новой политической ситуации выглядят судебные перспективы тех дел, в которых он участвует либо как истец, либо как ответчик. Поговорим о ходе предвыборной борьбы в США, менее через две недели там промежуточные выборы в Конгресс, а в конце программы поговорим о вот какой новации в польском городе Свободзен, это недалеко от границы с Германией, завершается строительство самой большой в мире статуи Иисуса Христа. Вместе с пьедесталом ее высота составит более 40 метров. И вот о том, зачем Иисусу Христу такое большое изображение, какой высоты вообще должен быть символ веры и образ Бога, я беседовал на эту тему с берлинским религиоведом Николаем Митрохиным. Давайте послушаем фрагмент.
Есть позиция самих верующих, которые скорее описываются словами «молчаливое большинство», и позиция столичных интеллектуалов, которые представляют оценки и значения. Каждый живет в своем мире, то есть, с одной стороны, на уровне университетов над этим можно поиздеваться, а с другой стороны, при входе в собор Святого Петра в Ватикане, слева там есть магазин католических товаров, можно поразиться степени, ну, с моей точки зрения, безвкусной абсолютно, но тем не менее бойко продающейся продукции, пользующейся большим спросом у верующих. То же самое мы найдем в других крупных католических соборах. Интеллектуальное восприятие таких объектов и то, как это воспринимают, не знаю, простые какие-нибудь автомеханики или крестьяне из провинции Британии во Франции или там из испанской глубинки, так сказать, она сильно эстетически различается. Поэтому для них вполне возможно испытать религиозные чувства при взгляде там на именно 38-метрового Христа.
В католическом или в христианском мире вообще идет сейчас дискуссия о том, каким должен быть материализованный лик Бога, каким должны быть его скульптуры, есть ли тут какое-то движение от канона, от традиции?
Католичество в значительной степени пережило процесс модернизации, что связано со Вторым Ватиканским собором в прошедшем 60-е годы. После этого изображения Христа возможно разные. Если походить по католическим соборам в Европе, можно увидеть специальные выставки, ну, на христианские темы, на которых Христос будет изображен самым разным образом, и руками детей, и руками аборигенов из Центральной Австралии, все что угодно. То есть никакого жесткого канона, на мой взгляд, не существует.
Религиовед Николай Митрохин. Подробнее об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, в 20 часов 7 минут. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Два месяца прошло со времени страшных лесных пожаров в нескольких российских регионах, но их последствия все еще дают о себе знать. В Выксунском районе Нижегородской области, где пожары были наиболее сильными, заканчивается строительство домов для погорельцев. В селе Тамбалес, сгоревшем почти на четверть, сегодня были торжественно сданы новые дома. Рассказывает Сергей Анисимов.
В Тамбалесе из 215 домов сгорело 46. Если бы не сами жители, село было обречено, рассказывает жительница Тамбалеса Елизавета Пальцева.
Он дошел до того места, где эта просека была, и его вот засосало в эту просеку, как в трубу, так, и он пошел, значит, вниз туда, по лугам и к реке. Но часть огня все-таки направилась на деревню. В Тамбалесе мы заранее готовились к пожару. Мы уже его ждали. То есть уже вот когда Семилово сгорело, Мы после этого Семилова уже начали готовиться к пожару, потому что обстановка была пожароопасной, и у нас люди были уже настроены на то, чтобы защищать свою деревню. Мы делали уже до пожара все, что могли.
На сегодняшний день завершено строительство 37 домов. Часть погорельцев предпочли не строить новые дома на месте старых, а взять компенсацию в размере 2 миллионов рублей и купить квартиру либо в Нижнем Новгороде, либо в райцентре, городе Выкса.
Кто-то не захотел жить в деревне, это молодые семьи с детьми, то есть вот где-то до 40 лет такие у нас семьи с детьми, они решили жить в городе, поэтому взяли компенсацию и купили там квартиру. На эти деньги можно в Иксе сейчас во время кризиса купить на 2 миллиона даже двухкомнатную, вот у нас купили некоторые погорельцы, двухкомнатную квартиру, трех даже можно комнатную квартиру купить, однокомнатную улучшенной планировки.
Ранее централизованное водоснабжение поселка отсутствовало. Сегодня построен хозяйственный водопровод, который, как утверждают власти, будет служить источником для тушения пожаров. Однако жители настаивают, чтобы для тушения пожаров власти восстановили в селе пруды.
Да, мало ли что, машина пожарная подъехала, значит, прямо запустила туда рукав и стала со шлангом работать на этот. Хотя сейчас, я хочу сказать, через каждые 200 метров, когда водопровод прокладывали, поставили пожарные гидранты. И они, конечно, будут работать, и вот это, конечно, много значит, упростит, так сказать, всю вот эту опасность. Все. Но пруды все равно нужны, и пруды мы так и будем настаивать, что пруды все-таки бы сделали. Почистили.
Всего в результате лесных пожаров в Нижегородской области без крова осталось 852 семьи в 42 населенных пунктах. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры недоумевают, зачем нужна проходящая в стране перепись населения, если у государства немало способов собрать информацию о своих гражданах, не прибегая к помощи переписчиков. Своими впечатлениями от беседы с переписчиками делится Елена Загородная.
Большому брату оказалось интересным очень немногое. В сухом остатке получилось, что ему интересно про меня знать лишь пол, возраст, гражданство, национальность, семейное положение и дети, факт работы на себя или по найму. Вот и все. И стоило из-за этого всероссийскую перепись затевать, оснащать переписчиков удостоверениями, фонариками, шарфами и сумками. Все равно те люди, про которых большому брату знать принципиально, сколько их и сколько у них детей, те, которых принято называть гастарбайтерами или мигрантами, в переписи участвовать не будут. А про тех, кто будут, можно все узнать из списков МВД и налоговой.
По мнению колумниста ежедневного журнала «Автандила» Цуладзе, перепись является замаскированной акцией по завоеванию симпатии избирателей в селах и небольших городах.
Сбор информации об инфраструктуре называется сбором наказов избирателей. Смысл этого приема в демонстрации заботы власти о народе путем совершения реальных дел. Основной электорат «Единой России» и «Тандема» – провинциальные города и небольшие поселения. На таком уровне подобные технологии действительно дают эффект. Боевой отряд партии власти составляют пенсионеры, бюджетники, малообеспеченные слои населения. В деревне можно купить избирателя за мешок картошки. Этой непритязательностью провинциального электората и пользуются на всю катушку кремлевские политтехнологи.
Но больше всего сетевую общественность заинтересовала не реальная перепись, а фотосессия, показывающая, как участвует в переписи премьер-министр Путин. Блогерам бросилась в глаза скудная обстановка в его резиденции. Андрей Калитин рассуждает в своем блоге на сайте Слон.ру.
Честно говоря, за интерьер действительно стыдно. А за премьера так просто обидно. Такие телевизоры были в моде лет 25 назад, когда вообще первая японская видеотехника появилась в СССР. И с той же эпохи кассетный видеомагнитофон. На столе перед самым влиятельным человеком страны стоят 4 бутылки минеральной воды, демонстрирующие, видимо, здоровый образ жизни. Но все 3 стакана почему-то перевернуты. Такую странную сервировку обычно можно встретить в гостиницах, но не дома, где живут. Этот интерьер символизирует представление властного аппарата о том, как живем мы, страна. Это мы смотрим этот старый телевизор. Сидим на этом страшном диване неопределенного цвета. Это у нас ВХС на полках. Это перед нами стоят перевернутые стаканы. Это наш дом. Это мы, люди РФ. Все такие среднестатистические.
Предстоящие в ноябре выборы в Сенат заставили американских блогеров всерьез обеспокоиться за будущее своей страны. Майкл Томаски, ведущий постоянного блога об американской политике на сайте британской Guardian, начинает обозрение последних новостей предвыборной кампании отчаянным вопросом: «Неужели я живу в одной стране с этими людьми?» Отчаяние Томаски можно понять. Во вторник утром кандидат в Сенат от штата Делавэр Кристин О'Доннелл искренне не узнала текст первой поправки к американской конституции, процитированной ее оппонентом-демократом Крисом Кунсом. Дебаты, посвященные правомерности преподавания креационизма в государственных школах, зашли таким образом в тупик. В тексте поправки действительно нет слов «церковь отделена от государства». В ней говорится, что Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии или запрещающего свободное исповедание оны. Однако, чтобы истолковать первую поправку по-своему, нужно, несомненно, знать ее текст. Томаски разъясняет.
Консерваторы нередко заявляют, что Конституция не устанавливает отделение церкви от государства. Том Дилей, бывший лидер республиканцев в Нижней палате Конгресса, постоянно об этом говорил. Но в данном случае О'Доннелл, похоже, просто забыла. Или, может, ее поведение только подтверждает мою давнюю теорию, что она слишком уж близко к сердцу приняла уроки оксфордского постмодернизма и представляет собой промо-философа ситуационного типа, пытающегося не спровергнуть порядок как таковой.
Деннис Ди Клаудио в блоге политической сатиры Indecision Forever комментирует инцидент с позиции самой Кристин О'Доннелл.
Знаете, что самое прикольное, когда баллотируешься в Сенат? То, что по ходу дела узнаешь об этой стране самые безумные вещи. Вот вы, например, знаете, что существует какая-то первая поправка? А оказывается, существует. Прямо перед второй. Кто бы мог представить? И это еще не все. Там, в этой конституции, чего только не понаписано. Типа, что нельзя держать рабов. То есть как? И давно нельзя? И да, еще нам, судя по всему, нельзя употреблять алкоголь. Ой, нет, подождите, уже можно. Слава богу, пронесло. Слава богу.
Второй раз американская конституция привлекла внимание блогеров в связи с кандидатом от штата Аляска Джо Миллером. Во время дебатов, проводившихся в публичном месте, Миллер приказал своей охране задержать и надеть наручники на журналиста, задававшего неудобные вопросы. Кандидат назвал журналиста безумным блогером и пожаловался на агрессивность прессы. Отпор Майкла Кигана на блог-портале The Huffington Post тоже основывается на тексте первой поправки.
Миллер, гордящийся своим знанием Конституции, должен бы помнить, что когда отцы-основатели гарантировали свободу прессы, они признавали, что сильная пресса – важнейшее средство гражданского контроля над властью. Как минимум, можно предположить, что они стремились ограничить право властей надевать на журналистов наручники.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Репортеры «Без границ» опубликовали ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Россия заняла 140-е место в этом рейтинге. В Кабардино-Балкарии в перестрелке погиб милиционер, убиты 3 боевика. Госдума России приступила к рассмотрению проекта бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Государство должно гарантировать полное возмещение ущерба семьям погибших военнослужащих, постановил Конституционный суд. В Великобритании объявлено о самом значительном сокращении государственных расходов со времен Второй мировой войны. Во Франции силы безопасности разблокировали хранилище топлива, доступ к которому перекрыли участники акции протеста против пенсионной реформы.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svobodanews.ru. Главная тема дня.
К чему приведут массовые протесты во Франции?
Комментарии экспертов.
Музыковед Дариан Линский о Шевчуке, который лучше Дилана.
В блогах «Свободы».
Видеоблог Владимира Кармурзы. Чего ждать от Сергея Собянина?
Сайт «Радио Свобода» – svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Настало время для новостей экономики. Как вы слышали в новостях, Государственная Дума России приступила к рассмотрению проекта федерального бюджета страны на 2011 год. В последние годы существенный рост социальных обязательств государства, по мнению экспертов, вряд ли позволял ему в значительных объемах ориентировать грядущие бюджеты на стимулирование экономического роста. Подробнее об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Среди отдельных статей проекта бюджета – расходы на национальную экономику. В абсолютных величинах они в течение ближайших трех лет меняться будут мало. После увеличения с 1,6 триллиона рублей в нынешнем году до 1,75 триллиона в 2012-м предусмотрено их сокращение в 2013-м до уровня, лишь немногим превышающего нынешний. Но какие именно расходы обычно включаются в эту статью бюджета? Из Москвы главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Этот раздел национальной экономики, он довольно-таки емкий, он включает, скажем, дотации регионам на обеспечение жилищно-коммунальных услуг. Отчасти это могут быть дотации правительства, связанные с выполнением инвестиционных программ естественных монополий, то есть фактически это обратная оплата правительства за то, что естественные монополии держат тарифы низкими. Помимо этого, сюда могут включаться с большими инфраструктурными проектами, например, там строительство новых автомобильных дорог.
Главной налоговой инновацией 2011 года для большинства российских компаний и предприятий станет, видимо, существенное повышение с 1 января страховых взносов за своих работников во внебюджетные фонды, пенсионные, а также фонды обязательного медицинского и социального страхования. С точки зрения финансовых властей, это позволит значительно сократить нынешние перечисления в эти фонды из бюджета, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Видно, что 2011 год, он уже бюджет включает в себя повышение отчислений во внебюджетные фонды. Здесь цена вопроса, по оценкам, это где-то триллион рублей в год. В принципе, это достаточно значимая сумма, учитывая, что общий уровень доходов консолидированного бюджета где-то порядка 16 триллионов. То есть, ну, мы говорим про увеличение порядка там, 5-10%. Это, в принципе, главная инновация. Есть очень большие ожидания, что это позволит сократить дефицит пенсионного фонда, который на данный момент является определяющим для дефицита федерального бюджета, потому что, собственно, федеральный бюджет, его дефицитность в основном обусловлена трансфером в пенсионный фонд.
В целом, бюджет правительства любой страны считается выражением его текущей экономической политики. Экономики многих стран мира, в том числе России, очень медленно и с трудом выходят из кризиса. В этих условиях логично ожидать, что в проект нового российского бюджета могут быть включены некие меры стимулирования роста национальной экономики в тех объемах, которые государство может себе их позволить. Владимир Тихомиров, финансовая компания «Открытие».
К сожалению, нет. Я в новом бюджете этого ничего не вижу. И не вижу не потому, что правительство, в общем, не стремится стимулировать экономический рост, как раз наоборот. Но дело в том, что ресурсы самого правительства, государства, они достаточно лимитированы. В период кризиса правительство взяло на себя огромные обязательства повышенные, как связанные с поддержкой различных секторов экономики, так и с социальной сферой. И бюджет следующих лет, вот с 2011 по 2013, он будет иметь такой большой социальный компонент. Может быть, это не позволит ускорить темпы роста экономики, но я думаю, что через вот стимулирование потребительского спроса, ну, по крайней мере, на текущих уровнях, эта поддержка не позволит экономике серьезно уйти в минус.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
По поводу перспектив 2012 года и, может быть, последующих, к сожалению, поскольку расходная часть бюджета, она увеличивается под влиянием пенсионных выплат и как бы социальных обязательств, которые являются неснижаемыми, то, конечно, достаточно большой риск, что в последующие годы правительство может пойти на повышение налогов. И вот здесь, я думаю, что есть такая развилка, либо речь будет идти про повышение корпоративного налога, здесь, конечно, приходит на ум налог на прибыль, но традиционно собирать его достаточно очень сложно. Или, так сказать, есть более легкий вариант, это повысить косвенный налог, в основном, конечно, НДС, и, что называется, переложить налоговое бремя на конечного потребителя. И вот я думаю, что, собственно, в реальности вот такая вот развилка, она будет стоять перед правительством, но обойтись без какого-либо повышения налоговой базы можно будет только в случае жесткого контроля за расходной частью.
В течение ближайших 3 лет, судя по данным, которые содержатся в проекте бюджета, общие расходы на обслуживание текущего государственного долга возрастут более чем в 2 раза. С 280 миллиардов рублей в 2010 году до 600 миллиардов в 2013. И в первую очередь за счет расходов на обслуживание обязательств по государственным облигациям, как уже размещенных на внутреннем и зарубежных рынках, так и новых их выпусков. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Минфин ограничивал свои объемы заимствований на внешнем рынке 7 миллиардами долларов в год. Но вполне возможно, что эта сумма может быть увеличена в том случае, если конъюнктура, предположим, внутреннего рынка будет не столь благоприятна. В целом же, действительно, объем привлечения на внутреннем рынке значительно увеличивается. Если в 2009 году планы устанавливали максимальное привлечение в размере 731 миллиарда рублей в год, в 2012-2013 годах где-то 2 триллиона 100 миллиардов.
То есть к уровню 2009 года объем заимствований государства российского только на внутреннем финансовом рынке может увеличиться в течение ближайших 3 лет почти в 3 раза.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Это час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов о самых интересных районах столицы Германии – Берлина. Окрестности, расположенные в центре города, улица Ораниенбургерштрассе, темы сегодняшнего репортажа корреспондента «Радио «Свобода» Юрия Векслера.
Уличные музыканты в Берлине, в данном случае скрипачка и гитарист, как правило, или русские, или, если задействованы саксофон и труба, цыгане из Румынии. Преображение Хакеши Хёфе, хакских дворов, расположенных анфилады, а затем и преображение других соседних дворов на начинающейся от них неподалеку и существующей уже с 14 века улице Ораниенбургерштрассе проходило в последние десятилетия. Сюда стоит заглянуть, чтобы увидеть образец характерного для довоенного Берлина и почти полностью уничтоженного войной югенд-стиля, возникавшего в начале 20 века немецкого модерна. На мой вопрос, что она знает об истории хакских дворов, в которых работает, молодая сотрудница магазина сувениров честно призналась.
Хакские дворы? Нет, я практически ничего о них не знаю. Я работаю здесь, и к тому же я и не из Берлина.
Ну вот в соседнем магазинчике работница постарше и к тому же давняя жительница восточной части города Анна Шнайдер оказалась на таком квартала и в частности самих хакских дворов, названных так когда-то по имени коменданта города в конце 18 века Ханса Кристофа графа фон Хаке. Анна Шнайдер.
Хакские дворы были изначально жилым кварталом с мастерскими и магазинчиками ремесленников. После войны при ГДР здесь размещались поначалу несколько фабрик. Фабрика по изготовлению термометров, например. Но постепенно здесь все захерело и пришло в запустение. И только после объединения страны и города здесь началась новая жизнь с реставрацией былого облика. И здесь снова появились различные ремесленники, мастера прикладного искусства. Открылись кафе, рестораны, кинотеатры, театры и так далее. На верхних этажах после капремонта снова возникли квартиры, но и также инженерное бюро, клубы, врачебные практики и тому подобное.
Все изменилось после возвращения недвижимости бывшим владельцам. В ГДР, как известно, все было национализировано. Помещение, где ныне работает Анна Шнайдер, в течение нескольких первых лет новой жизни дворов работал неплохой еврейский театр. Анна Шнайдер.
Да, здесь был театр, но он переехал. Вообще, здесь в начале 20 века было много еврейских учреждений. А теперь у нас здесь магазин сумок фирмы «Йост». Дела идут хорошо, так как место это очень посещаемое. Мы уже здесь 3 года.
Следы еврейской жизни, былой и новой, в этом районе трудно не заметить. Отсюда, с площадки на примыкающей к Ораниенбургерштрассе улице Гроссе-Хамбургерштрассе, нацисты отправляли берлинских евреев в лагеря смерти. Об этом свидетельствует странный памятник времен ГДР, изображающий людей без национальных признаков в скорбных позах. Для руководства ГДР практически не существовали ни евреи, ни Холокост, а была только борьба антифашистов с фашистами. Рядом с этим местом теперь еврейская гимназия. Украшение улицы Ораниенбургерштрассе, построенная в 1866 году синагога с позолоченным куполом. Ее спроектировал вовсе не еврей, а немецкий архитектор Кноблаух, представитель знаменитой семьи из квартала Николайфертель. Синагога чудом уцелела во время так называемой «Хрустальной ночи», затем она пострадала от бомбежек, но Эрих Хонекер в последние месяцы своего правления неожиданно дал распоряжение ее отреставрировать, что сделали власти уже объединенной Германии. Ныне здесь музейный центр иудаизма. За последние 15 лет Ораниенбургерштрассе и ее дворы освободились от типичной для города черноты зданий от окисления берлинского песчаника. Эту черноту надо время от времени счищать, возвращая исконный песочный цвет. Сравнительно недавно исчезли и следы Второй мировой войны, выщерблены от пуль и осколков снарядов. Почему так поздно? Потому что у правительства ГДР денег хватало только на фасады нескольких главных улиц. Сегодня следы войны уже не бросаются в глаза, хотя кое-где они оставлены сознательно, дабы и эта страница истории не исчезла из памяти. Вечером на Ораниенбургерштрассе на промысел выходят проститутки. Это одна из немногих и единственная в бывшем Восточном Берлине улица, где после падения стены им разрешено искать фраеров. Я не оговорился, по-немецки клиент проститутки называется именно этим словом «фраер». Хозяин индийского ресторана на мой вопрос, не мешают ли ему и его гостям фланирующие девочки, ответил.
Но они же здесь уже были, когда я решил открыть здесь ресторан.
В целом атмосфера этой улицы, особенно вечером, сродни Риму из фильма Феллини, в котором все, что есть, есть, все имеет право на жизнь и ничто не скрывается.
Репортаж Юрия Векслера из цикла «История Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «За что президент Дмитрий Медведев наградил российских разведчиков, высланных из США правительственными наградами». В программе участвуют председатель общественной организации «Ветераны внешней разведки» Вадим Козловский и специалист по истории спецслужб Борис Стариков. А вы слушали программу, которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жители поселка первые два дня после наводнения оставались без воды и
горячего питания. Сделали попытку проникновения в здание парламента.
Сухопутные войска будут сокращены на 7 тысяч человек.
Вызванных на работу, и кордон просто не пропустит в здание.
Европейской комиссии не будет судиться с Францией в связи с высылкой из этой
Свободный
страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».